Благоустроенная планета. Рю стоял по пояс в сочной зеленой траве и смотрел, как опускается вертолет. От ветра, поднятого винтами, по траве шли широкие волны, серебристые и темно-зеленые. Рю казалось, что вертолет опускается слишком медленно, и он нетерпеливо переступал с ноги на ногу. Было очень жарко и душно. Маленькое белое солнце стояло высоко, от травы поднималась влажная жара. Винты заверещали громче, вертолет развернулся бортом к Рю, затем упал сразу метра на полтора и утонул в траве на вершине холма. Рю побежал вверх по склону. Двигатель стих, винты стали вращаться медленнее и остановились. Из кабины вертолета полезли люди. Первым вылез долговязый человек в куртке с засученными рукавами. Он был без шлема, выгоревшие волосы его торчали дыбом над длинным коричневым лицом. Рю узнал его, это был начальник группы, следопыт Геннадий Комов.
«Здравствуйте, хозяин!» — весело сказал он, протягивая руку. «Коннитива!»
«Коннитива, следопыты!» — сказал Рю. «Добро пожаловать на Леониду!» Он тоже протянул руку, но им пришлось пройти навстречу друг другу еще десяток шагов. «Очень-очень рад вам», — сказал Рю, улыбаясь во весь рот.
«Соскучились?»
«Очень-очень соскучился. Один на целой планете». За спиной Комова кто-то сказал «Ух ты!» и что-то с шумом повалилось в траву.
«Это Борис Фокин», — сказал Комов, не оборачиваясь. «Самопадающий археолог». «Если такая жуткая трава», — сказал Борис Фокин, поднимаясь.
У него были рыжие усики, засыпанный веснушками нос и белый пенопластовый шлем, сбитый на бекрень. Он вытер штаны, измазанные зеленью ладони, и представился. «Фокин, следопыт-археолог». «Добро пожаловать, Фокин», — сказал Рю.
«А это Татьяна Полей, инженер-археолог», — сказал Комов.
Рю подобрался и вежливо наклонил голову. У инженера-археолога были серые отчаянные глаза и ослепительные зубы. Рука у инженера-археолога была крепкая и шершавая. Комбинезон на инженере-археологе висел с большим изяществом. «Меня зовут Таня», — сказал инженер-археолог. «Рю Васеда», — сказал Рю. «Рю — имя, Васеда — фамилия».
«Мбога», — сказал Комов, — «биолог и охотник».
«Где?» — спросил Рю. «Ох, извините, пожалуйста, тысяча извинений».
«Ничего, товарищ Васеда», — сказал Мбога. «Здравствуйте».
Мбога был пигмеем из Конго, и над травой виднелась только его черная голова, туго повязанная белым платком. Рядом с головой торчал вороненый ствол карабина. «Это Тора, охотник», — сказала Татьяна. Рю пришлось нагнуться, чтобы пожать руку Тора-охотнику. Теперь он знал, кто такой Мбога. Тора-охотник — член Комитета по охране животного мира иных планет. Биолог, открывший бактерию жизни на Пандоре. Зоопсихолог, приручивший чудовищных марсианских соротобухиру, летающих пиявок. Рю было ужасно неловко за свой промах.
«Я вижу, вы без оружия, товарищ Васеда», — сказал Мбога.
«Вообще у меня есть пистолет», — сказал Рю, — «но он очень тяжелый».
«Понимаю», — Мбога одобрительно покивал и огляделся. «Все-таки зажгли степь», — сказал он негромко.
Рю обернулся. От холма до самого горизонта тянулась плоская равнина, покрытая блестящей сочной травой. В 3 километрах от холма трава горела, запаленная реактором бота. В белесое небо ползли густые клубы белого дыма. За дымом смутно виднелся бот, темное яйцо на 3 растопыренных упорах. Вокруг бота чернел широкий выгоревший круг. «Это скоро погаснет», — сказал Рю. «Здесь очень влажно. Пойдемте, я покажу вам ваше хозяйство». Он взял Комова под руку и повел его мимо вертолета на другую сторону холма. Остальные двинулись следом. Рю несколько раз оглянулся, с улыбкой кивая им.
Комов сказал с досадой, «Всегда неприятно, когда напакостишь при посадке».
«Скоро погаснет», — повторил Рю. Он слышал, как позади Фокин заботится об инженере-археологе. «Осторожно, Танечка, здесь, кажется, кочка».
«Вижу», — отвечал инженер-археолог, — «смотри себе под ноги».
«Вот ваше хозяйство», — сказал Рю. Зеленую равнину пересекала широкая спокойная река. В излучине реки блестела гофрированная крыша. «Это моя лаборатория», — сказал Рю. Правее лаборатории поднимались в небо струи красного и черного дыма. «Это строится склад», — сказал Рю. Было видно, как в дыму мечутся какие-то тени. На мгновение появилась огромная неуклюжая машина на гусеницах, робот-матка, в дыму что-то сверкнуло, донесся раскатистый грохот, и дым повалил гуще.
«А вон там город», — сказал Рю.
От базы до города было немногим больше километра. С холма
Здания казались серыми приземистыми кирпичами. 16 серых плоских кирпичей, выступающих из зеленой травы.
«Да», — сказал Фокин, — «планировка совершенно необычная».
Комов молча кивнул. Этот город был совсем не похож на другие. До открытия Леониды следопыты, работники комиссии по изучению следов деятельности иного разума в космосе, имели дело только с двумя городами. Пустой город на Марсе и пустой город на Владиславе. Оба города строил явно один и тот же архитектор. Цилиндрические, уходящие на много этажей под почву здания из светящегося кремния органика, расположенные по концентрическим окружностям. А вот город на Леониде был совсем другим. Два ряда серых коробок из ноздреватого известняка.
«Вы там бывали после Горбовского?» — спросил Комов.
«Нет», — ответил Рю, — «ни разу. Собственно, мне было некогда. Я ведь не археолог, я атмосферный физик, и потом Горбовский просил меня не ходить туда».
«Бух!» — донеслось со стройки. Там густыми облаками взлетели красные клубы дыма. Сквозь них уже обрисовывались гладкие стены склада. Робот-матка выбрался из дыма в траву. Рядом с ним прыгали черные киберстроители, похожие на богомолов. Затем киберы построились цепью и побежали к реке.
«Куда это они?» — с любопытством спросил Фокин.
«Купаться», — сказала Таня. «Они разравнивают завал», — объяснил Рю. «Склад почти готов. Сейчас вся система перестраивается. Они будут строить ангар и водопровод».
«Водопровод!» — восхитился Фокин.
«Все-таки лучше было бы отодвинуть базу подальше от города», — сказал Комов с сомнением.
«Так распорядился Горбовский», — сказал Рю. «Нехорошо удаляться от базы».
«Тоже верно», — согласился Комов. «Только не попортили бы киберы города».
«Ну что вы, они у меня туда не ходят».
«Какая благоустроенная планета», — сказал Мбога.
«Да, да», — радостно подтвердил Рю. «Река, воздух, зелень и никаких комаров, никаких вредных насекомых».
«Очень благоустроенная планета», — повторил Мбога.
«А купаться можно?» Рю посмотрел на реку. Река была зеленоватая, мутная, но это была настоящая река с настоящей водой. Леонида была первой планетой, на которой оказались пригодные для дыхания воздух и настоящая вода.
«Купаться, я думаю, можно», — сказал Рю. «Правда, я сам не купался, времени не было».
«Мы будем купаться каждый день», — сказала Таня.
«Еще бы», — закричал Фокин, — «каждый день, три раза в день. Мы только и будем делать, что купаться».
«Ну ладно», — сказал Комф. «А там что?»
— он указал на гряду плоских холмов на горизонте.
«Не знаю», — сказал Рю. «Там еще никто не был. Валькенштейн заболел внезапно, и Горбовскому пришлось улететь. Он успел только выгрузить для меня оборудование и улетел».
Некоторое время все стояли молча и глядели на холмы у горизонта. Потом Комов сказал:
«Дня через три я сам слетаю вдоль реки».
«И если есть еще какие-нибудь следы, — сказал Фокин, — то их, несомненно, нужно искать возле реки».
«Наверное», — вежливо согласился Рю. «А сейчас пойдемте ко мне?»
Комов оглянулся на вертолет.
«Ничего, пусть остается здесь», — сказал Рю. «Бегемоты на холмы не поднимаются».
«О-о-о», — сказал Мбога. «Бегемоты?»
«Это я их так называю. Издали они похожи на бегемотов, а вблизи я их не видел». Они стали спускаться с холма. На той стороне трава очень высокая, я видел только их спины. Мбога шел рядом с Рю мягкой скользящей походкой. Трава словно обтекала его. «Затем здесь есть птицы», — продолжал Рю. «Они очень большие, иногда летают очень низко. Одна чуть не сбила у меня локатор».
Комов, не замедляя шага, поглядел в небо, прикрываясь ладонью от солнца.
«Кстати», — сказал он, — «я должен послать радиограмму на подсолнечник. Можно будет воспользоваться вашей рацией?»
«Сколько угодно», — сказал Рю. «Вы знаете, Перси Диксон хотел подстрелить одну, я говорю о птицах, но Горбовский не разрешил».
«Почему?» — спросил Мбога.
«Не знаю», — сказал Рю, — «но он был страшно рассержен и даже хотел отобрать у всех оружие».
«У нас он его отобрал», — сказал Фокин. «Это был великий скандал на совете. По-моему, очень некрасиво вышло. Горбовский просто раздавил нас всех своим авторитетом».
«Только не Тора Охотника», — заметила Таня.
«Да, я взял оружие», — сказал Мбога. «Но я понимаю Леонида Андреевича, здесь не хочется стрелять».
«И все-таки Горбовский человек со странностями», — заявил Фокин.
«Возможно», — сказал Рю сдержанно.
Они подошли к просторному куполу лаборатории с низкой круглой дверцей. Над куполом вращались в разные стороны три решетчатых блюдца локаторов.
«Вот здесь можно поставить ваши палатки», — сказал Рю. «А если нужно, я дам команду киберам, и они построят вам что-нибудь попрочнее».
Комов поглядел на купол,
поглядел на клубы красного и черного дыма за лабораторией, затем оглянулся на серые крыши города и сказал виновато:
«Знаете, Рю, боюсь, мы будем вам тут мешать. Уж лучше мы устроимся в городе, а?»
«И потом здесь как-то гарью пахнет», — добавила Таня. «И я киберов боюсь».
«Я тоже боюсь киберов», — решительно сказал Фокин.
Рю обиженно пожал плечами. «Как хотите», — сказал он. «По-моему, здесь очень хорошо». «Вот мы поставим палатки», — сказала Таня, — «и перебирайтесь к нам. Вам понравится, вот увидите». «Сказал Рю, — пожалуй, а пока прошу ко мне».
Археологи, заранее сгибаясь, направились к низкой дверце. Мбога шел последним, ему даже не пришлось наклонить голову. Рю задержался на пороге. Он осмотрелся и увидел вытоптанную землю, пожелтевшую смятую траву, унылые штабеля литопласта, и подумал, что здесь действительно как-то пахнет гарью. Город состоял из единственной улицы, очень широкой, заросшей густой травой. Улица тянулась почти точно по меридиану и кончалась недалеко от реки. Комов решил ставить лагерь в центре города. Разбивку лагеря начали в 3 часа пополудни по местному времени. Сутки на Леониде составляли 27 часов с минутами. Жара как будто усилилась. Ветра не было, над серыми параллелепипедами зданий дрожал горячий воздух, и только в южной части города, ближе к реке, было немного прохладнее. Пахло, по словам Фокина, сеном и немножко хлорелловой плантацией. Комов взял Мбогу и Рю, предложившего свою помощь, сел в вертолет и отправился к боту за оборудованием и продуктами, а Татьяна и Фокин занялись съемкой города. Оборудования было немного, и Комов перевез его в 2 приема. Когда он прилетел в первый раз, Фокин, помогавший при выгрузке, многозначительно сообщил, что все здания города весьма близки по размерам. «Очень интересно», — сказал вежливый Рю. «Это доказывает», — сообщил Фокин, — «что все здания имеют одно и то же назначение. Остается только установить, какое», — добавил он, подумав. Когда вертолет вернулся второй раз, Комов увидел, что Таня и Фокин установили высокий шест и подняли над городом неофициальное знамя следопытов — белое полотнище со стилизованным изображением семигранной гайки. Давным-давно, почти 100 лет назад, один крупный межпланетник, ярый противник идеи изучения следов деятельности иного разума в космосе, как-то сгоряча заявил, что неопровержимым свидетельством такого рода деятельности он готов считать только колесо на оси, чертеж Пифагоровой теоремы, высеченный в скале, и семигранную гайку. Следопыты приняли вызов и украсили свое знамя изображением семигранной гайки. Комов с удовольствием отсалютовал знамени, много было сожжено горючего и пройдено парсеков с тех пор, как родилось это знамя. Впервые его подняли над круговыми улицами пустого города на Марсе. Тогда еще имели хождение фантастические гипотезы о том, что и город, и спутники Марса могут иметь естественное происхождение. Тогда еще самые смелые следопыты считали город и спутники единственными следами таинственно исчезнувшей марсианской цивилизации. И много пришлось пройти парсеков и перекопать земли, прежде чем неопровергнутой осталась единственная гипотеза. Пустые города и покинутые спутники построены пришельцами из далекой и неведомой планетной системы. Но вот этот город на Леониде... Комов вывалил из кабины вертолета последний тюк, спрыгнул в траву и силой захлопнул дверцу. Рю подошел к нему, опуская засученные рукава, и сказал: «Теперь разрешите мне покинуть вас, Геннадий. Через 20 минут у меня зондирование».
«Конечно», — сказал Комов. «Спасибо, Рю. Приходите к нам ужинать».
Рю посмотрел на часы и сказал: «Спасибо, не обещаю». Мбога, прислонив карабин к стене ближайшего здания, надувал палатку прямо посреди улицы. Он поглядел вслед Рю и улыбнулся Комову, растягивая серые губы на маленьком сморщенном лице.
«Поистине благоустроенная планета, Геннадий», — сказал он. «Здесь ходят без оружия, ставят палатки прямо в траве. И вот это!»
Он кивнул в сторону Фокина и Тани. Следопыт-археолог и инженер-археолог, вытоптав вокруг себя траву, возились в тени здания над экспресс-лабораторией. Инженер-археолог была в шелковой безрукавке и в коротких штанах. Ее тяжелые башмаки красовались на крыше здания, а комбинезон валялся рядом на тюках. Фокин в волейбольных трусах со стервенением тащил через голову мокрую от пота куртку.
«Горе мое», — говорила Таня. «Куда ты подключил аккумуляторы?»
«Сейчас, сейчас, Танечка», — невнятно отвечал Фокин.
«Да», — сказал Комов, — «это не Пандора».
Он вытянул из тюка вторую палатку и принялся прилаживать к ней центробежный насос.
«Да, это не Пандора», — подумал он и вспомнил, как на Пандоре они ломились через сумрачные джунгли, и на них были тяжелые скафандры высшей защиты, и руки оттягивал громоздкий дезинтегратор со снятым предохранителем. Под ногами хлюпало, и при каждом шаге в разные стороны бросалась многоногая мерзость. А над головой, сквозь путаницу липких ветвей, мрачно светили два близких кровавых солнца. Да разве только Пандора? На всех планетах с атмосферами следопыты и десантники передвигались с величайшей осторожностью, гнали перед собой колонны роботов-разведчиков, самоходные кибернетические биолаборатории, токсиноанализаторы, конденсированные облака универсальных вирусофобов. Немедленно после высадки капитан корабля был обязан выжечь термитом зону безопасности, и величайшим преступлением считалось возвращение на корабль без предварительной тщательнейшей дезинфекции и дезинсекции. Невидимые чудовища пострашнее чумы и проказы подстерегали неосторожных. Так было всего 30 лет назад. Так могло бы быть и сейчас, и на благоустроенной Леониде. Здесь тоже есть микрофауна, и очень обильная. Но 30 лет назад маленький доктор Мбога нашел на страшной Пандоре бактерию жизни, и профессор Карпенко на Земле открыл биоблокаду. Одна инъекция в сутки, можно даже одну в неделю. Комов вытер потное лицо и стал расстегивать куртку.